Недалеко от заставы Фенеан на улице Делалуф Гринуй обнаружил маленькую парфюмерную мастерскую и спросил, нет ли работы. Оказалось, что хозяин, мастер парфюмерных дел Оноре Арнульфи, прошлой зимой скончался, и его вдова, бойкая черноволосая женщина лет 30, ведет дело одна с помощью подмастерья. Мадам Арнульфи долго жаловалась на плохие времена и свое тяжелое материальное положение, но потом заявила, что хотя она и не может позволить себе держать второго подмастерья, но весьма в нем нуждается, так как на нее навалилось много работы. Кроме того, она никак не может пустить второго подмастерья к себе в дом, однако, с другой стороны, у нее имеется небольшая хижина в масличном саду за францисканским монастырем, всего в 10 минутах отсюда, где непритязательный молодой человек смог бы, если понадобится, ночевать. «Конечно», — продолжала мадам, — «она честная хозяйка и готова нести ответственность за телесное здоровье своих подмастерьев, но, с другой стороны, она не в состоянии обеспечить им две горячие трапезы в день. Одним словом, мадам Арнульфи, и это Гринуй сразу учуял, была женщиной благополучной, здравомыслящей и деловой. И поскольку его самого деньги не интересовали, и он удовлетворился 2 франками недельного жалования и прочими скудными условиями, они быстро ударили по рукам. Позвали первого подмастерья, огромного парня по имени Дрюо, и Гринуй сразу догадался, что мадам привыкла делить с ним постель и не принимает без него деловых решений. Тот встал перед Гринуем, выглядевшим прямо-таки смехотворно крошечным по сравнению с этим верзилой, расставив ноги и распространяя облако запаха спермы, окинул его придирчивым взглядом, словно подозревал в нем какие-то темные намерения или возможного соперника, наконец снисходительно ухмыльнулся и кивком головы выразил свое согласие. Таким образом все было улажено. Гринуй получил рукопожатие, холодный ужин, одеяло и ключ от хижины, представлявший собой сарай без окон, где приятно пахло старым овечьим пометом и сеном, и где он худо-бедно устроился. На следующий день он приступил к работе у мадам Арнульфи. Стояла пора нарциссов. Мадам Арнульфи разводила цветы на собственных маленьких участках за городом в Грасской долине или покупала их у крестьян, с которыми бешено торговалась за каждую корзину. Цветы доставлялись в ателье рано утром, их высыпали из корзин десятками тысяч, сгребали в огромные, но легкие, как перья, душистые груды. Тем временем Дрюо распускал в большом котле свиное и говяжье сало. В это сметанообразное варево, которое Гринуй должен был непрерывно помешивать длинной, как метла, мутовкой, Дрюо швырял лопатами свежие цветы. Как смертельно испуганные глаза, они всего секунду лежали на поверхности и моментально бледнели, когда мутовка их подхватывала и погружала в горячий жир. И почти в тот же миг они уже размякали и увидали, и, очевидно, смерть их наступала так быстро, что им не оставалось никакого другого выбора, кроме как передать свой последний благоуханный вздох как раз той среде, в которой они тонули. Ибо Гринуй понял это к своему неописуемому восхищению. Чем больше цветов он перемешивал в своем котле, тем сильнее благоухал жир. И ведь не мертвые цветы продолжали источать аромат в жиру, нет. Это был сам жир, присвоивший себе аромат цветов. Между тем варево густело, и им приходилось быстро выливать его на большое решето, чтобы освободить от влажных трупов и подготовить для свежих цветов. Так они продолжали засыпать, мешать и фильтровать весь день без перерыва, потому что процесс не допускал замедления, так что к вечеру вся груда цветов пропускалась через котел с жиром. Отходы, чтобы ничего не пропадало, заливались кипящей водой и до последней капли выжимались на шпиндельном прессе, что к тому же давало еще и нежно пахнувшее масло. Но основа аромата, душа целого моря цветов, оставалась в котле, запертая и охраняемая в невзрачном серо-белом, теперь медленно застывающем жиру.